Я вас категорически приветствую. В этом выпуске цепные робопсы режима, доступ к истории браузера без разрешения суда, а также дерзкие фотки людей сквозь одежду при помощи камеры в смартфоне. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Роботы-надсмотрщики начинают уверенно входить в нашу жизнь на всех своих четырех механических лапах. Робопес по кличке Спот, ну, то есть по-нашему Пятнышко, отправился следить за гражданами Сингапура. Ну, чтобы они во время прогулок соблюдали необходимую в Сингапуре дистанцию. Робот патрулирует парк Бишан и цифровым глазом зорко присматривает за нарушителями, не забывая измерять расстояние между ними. Ну и если что, через встроенный динамик напоминает кожаным мешкам, что было бы неплохо держать дистанцию в 1 метр минимум, а по приходу домой мыть лапы с мылом. Что тут сказать? Толковое начинание. Многим такого робота надо подсадить в туалет, ну, чтобы напоминал, как следует вытирать задницу. Но, конечно, по уму такого робота надо оснастить маленьким электрошокером, ибо большинство граждан нормальных слов просто не понимает. А вот слово, подкрепленное электрическим разрядом, совсем другое дело. В прошлом выпуске говорили о белорусском конкуренте электрического родстера от Илона Маска. И вот внезапно поступила информация непосредственно о Тесле. Запуск автомобиля Tesla Roadster отложен на неопределенный срок. Так что батьке Лукашенко надо поднажать. Судьба дает отличный шанс стремительно ворваться на рынок электрокаров, пока у Теслы, по словам Илона Маска, есть дела поважнее. А именно, выпуск Сайбертрака и строительство мегафабрики в Берлине. Так или иначе, без адских новостей из мира электрокаров в ближайшее время, похоже, не останемся. Вот пока мы тут сидим, уже опять сообщают, что Tesla совместно с китайскими инженерами из Amperex Technology к концу года предоставит новый тип электроаккумуляторов. Новые китайско-тесловые аккумуляторы будут, во-первых, более экологичными, а во-вторых, запас хода на новой батарейке обещает серьезнейшим образом вырасти аж до 1500 километров с одной зарядки. На нынешних батарейках в среднем получается где-то 300 километров. Плюс количество циклов зарядки возрастет до 6000. Ну и тут надо еще заметить, что обычный автомобиль на керосине едет где-то 500 километров. Плотность энергии на единицу массы и экологичность – факторы нынче весьма важные. С ними все очень и очень непросто. Именно поэтому пока что электрокары не могут составить ощутимую конкуренцию автомобилям на бензине и соляре. Ну, если речь не про безумные цены, конечно. Ну, а пока что будем посмотреть, что за мегабатарейки китайские инженеры выкатят к концу года. Переходим к новостям смартфонов. Неожиданную функцию выявили пользователи мобильника компании OnePlus. При включении одного из фильтров для камеры смартфон начинает видеть предметы насквозь. При внимательном изучении необычной фичи выяснилось, что камера захватывает часть инфракрасного спектра, в котором отдельные виды пластика и частично одежды становятся прозрачными. Ну, в общем-то, инфракрасные камеры в смартфонах стоят уже давно. Они нужны для того, чтобы распознавать твой прекрасный лик в темноте и таким образом снимать блокировку экрана. До OnePlus возможность инфракрасной съемки от пользователей скрывали. Но не потому, что эта возможность страшно секретная. Просто она не сильно нужна. И производители смартфонов считали, что практического применения для обывателя эта функция не имеет. Но ты, конечно, уже кричишь, как это не имеет? Ну, понятно же сказано, что одежда становится прозрачной. Но, увы, все наиболее интересные места организма девчонок через этот смартфон поразглядывать, скорее всего, не получится. Вот, к примеру, пультик от телевизора становится практически прозрачным, а вот одежда в инфракрасном диапазоне просвечивает, к очень большому сожалению, далеко не вся. И, к примеру, разглядеть, что там твоя соседка прячет под хлопчатобумажной футболочкой, гораздо проще с помощью потертого бинокля, с которым еще твой дед на соседок ходил. В общем, налицо серьезная недоработка со стороны разработчиков OnePlus. Теперь придется им новый мобильник выпускать с более продвинутыми камерами. Ну или оставить эти и подождать наступления киберпанка, когда в моду войдут наряды из пластика. Ну а тут еще подоспели новости. OnePlus на время отключит инфракрасный режим съемки в свежем обновлении прошивки, чтобы не было лишних соблазнов снимать всякое непотребное и тестировать камеры на разных типах ткани. Но мы при любом раскладе теперь будем особо пристально следить за новостями инфракрасной области спектра. Ну а сейчас узнаем, как спецслужбы будут рыться в твоих поисковых запросах, как будут выяснять, что ты там гуглил на самоизоляции. Но сперва, конечно, посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы.
Цепкие лапы администрации попал в водостойкий PocketBook 740 Pro. Актуальная нынче модель. Большим PocketBook'ом можно как щитом прикрываться от кашляющих и чихающих в метро. А потом, по возвращении в свой бункер, щедро облить PocketBook дезинфицирующей жидкостью. Ну или самому продезинфицироваться изнутри, а PocketBook 740 Pro по старинке постирать в тазике. Защита от воды по стандарту IPX8 значит, что жидкости PocketBook не боится и может пробыть под водой час на глубине до 2 метров. Вообще, PocketBook 740 Pro – это прокачанная флагманская модель 2019 года PocketBook 740. Экран все тот же, с диагональю почти 8 дюймов и с плотностью 300 точек на квадратный дюйм. Выполнен по технологии электронных чернил «Карта». Экраны PocketBook'ов всегда выглядят как обычная бумага и на солнце, и уж тем более в помещении. Рамки по периметру экрана все такие же узкие. На месте и фирменная подсветка экрана. Утром лучше читать в холодно-голубом, вечером в теплом оранжевом. Так проще заснуть. Читать на здоровенном 8-дюймовом экране можно все подряд. Не только обычные книжки, но и документы с графиками и схемами, журналы, комиксы и даже листы с нотами. 6-дюймовые читалки для сравнения годятся только для обычных книжек. Все остальное на них будет выглядеть мелковато. Поддерживается 2 десятка форматов книг и документов. Вообще, всеядность – это отличительная черта всех PocketBook'ов. К многочисленным сервисам, зашитым в программную оболочку PocketBook'а, добавилась функция чтения текста машинным голосом.
По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами.
В наличии 2 русскоязычных голосовых пакета, мужской и женский. Ну, читают вполне сносно, хотя характерный машинный акцент в наличии, никуда не денешься. Плюс иногда электронный диктор промахивается с ударениями. Ну, я вот хоть и не электронный, а с ударениями у меня тоже проблемы. А вот воспроизведение песен и аудиокниг, начитанных живым человеком, вот это исполняется на отлично. Звук чистый и четкий. Ну, насколько позволяют твои наушники, конечно. По итогу имеем обновленную 8-дюймовку от Pocketbook с полной защитой от влаги. Ну, насколько знаю, других водостойких ридеров такого формата на данный момент просто не выпускают. Надумаешь брать? Ссылка под видео. По ней купишь с бесплатной доставкой по всей России. Ну и с гарантией на 3 года.
В 1924 году Август Бремикер основал семейную фирму и назвал ее без затей «Август Бремикер und сыновья» или просто «Абус». За почти столетнюю историю компания «Абус» прошла путь от таких навесных замков до вот такого солидного велозамка, а попутно приобрела репутацию производителя самых надежных запирающих устройств. Ну, сейчас попробуем разобраться, откуда взялась эта репутация. Данный замок является кодовым, но помнить этот код не обязательно. Строго говоря, владелец замка его и не знает, поскольку код записан на специальной карточке. Сканируем ее в мобильное приложение SmartX, и смартфон твой превращается в ключ. Связь между замком и мобилой осуществляется по зашифрованному каналу Bluetooth. Для открытия замка не надо ничего делать. Он может отпираться автоматически при приближении смартфона ключа. При запирании дополнительных действий тоже совершать не надо. Достаточно защелкнуть замок и сдвинуть ползунок. Смартфон-ключ, понятное дело, в это время тоже должен быть рядом. При желании в приложении можно настроить и ручной режим работы. Тогда при отпирании тоже надо сдвинуть ползунок либо на корпусе замка, либо в смартфоне. Помимо основного пользователя можно назначить несколько дополнительных, причем как постоянных, так и временных. Таким образом, количество ключей у замка может быть неограниченным. Кроме функции запирания, данный замок умеет отпугивать негодяев, которые пытаются его вскрыть. На борту есть датчик движения, который активирует сирену. Сначала замок начинает по-немецки тактично и деликатно попискивать, но если его продолжают теребить, врубается сигнал тревоги громкостью в оглушительные 100 дБ. Ну, насчет герметичности, устойчивости к перепадам температуры и прочим погодным неприятностям говорить не будем вообще. В таком солидном устройстве это само собой разумеется. Ну, это если ты, конечно, нахватил настоящий Абус, а не подделку. А настоящий велозамок Абус в России можно заказать только у официальных дилеров. Ну, либо в аутлете эксклюзивного дистрибьютора Абус в специализированном интернет-магазинчике Velocity. Не знаешь, где это? Это рядом. Ссылка прямо под видео. Совсем недавно, ну, в исторической, понятно, перспективе существовала такая страна – Советский Союз. Была она, ты не поверишь, второй экономикой мира. Ну, примерно как Китай сейчас. Нетрудно догадаться, что именно поэтому, по мнению первой экономики мира, то есть США, Советский Союз был невообразимо тоталитарен. В СССР, как теперь известно всем тупым детям, запрещали решительно все. А разрешено там было только одно – читать личную переписку граждан. Говорили об этом западные партнеры настолько громко и так часто, что многие граждане самого Советского Союза в это безоговорочно уверовали. При этом параллельно сообщали, что в правильных, нетоталитарных странах все совершенно не так. Александр Исаевич Солженицын не даст соврать. В правильных, просвещенных странах, как известно, есть так называемая privacy, то есть тайна частной жизни. И она, эта частная жизнь, как доподлинно известно решительно всем, неприкосновенна. Ну, во всяком случае, на словах. И все это потому, что личные права и свободы граждан краеугольный камень любого правового демократического западного общества. Советский Союз, как нам известно, покончил с собой. На его руинах образовались новые страны. Строить их старались по западным образцам и лекалам, чтобы и свободы неприкосновенны были, и чтобы каждый мог построить свой маленький свечной заводик. Ну, на месте разворованных и уничтоженных тоталитарных промышленных комплексов. И вот, прошло 30 лет, и вроде бы рынок теперь свободный, и страна, как следует, оптимизирована. Но все равно Россия опять получилась какая-то тоталитарная. Не вторая экономика мира, конечно, но в десятку самых передовых на планете Земля уже время от времени заходит. И что прикажете с этим делать? Так известно же, что надо повторить известную процедуру развала еще разок. Ну, если так хорошо получилось с СССР, то с Россией-то должно получиться никак не хуже. И только после полного развала окончательно освобожденные от тоталитаризма народы в очередной раз смогут задышать полной грудью. Как, например, давно уже дышит свободная Эстония. Ну, там, правда, всякие неугодные СМИ в этой Эстонии иногда запрещают, закрывают. Как тут недавно запретили новостное агентство «Спутник». Ну да, с кем не бывает, дело-то житейское. Плюс все-таки демократия. Что хотим, то и закрываем. Свобода, опять-таки. Ну и главное при этом, экономика Эстонии, она где-то месте эдак на сотом, и поэтому никому не мешает. Делайте вы там, что хотите. Проблемы эстонцев шерифа не волнуют.
А тем временем в России на смену наивным советским гражданам пришли их оптимизированные потомки.
Не сказать, чтобы очень умные представители нашей власти конкретно поясняли, что растят не каких-то там граждан, а растят квалифицированных потребителей. Ну и вот, вырастили. По итогу великовозрастные детишки с мобилами за штуку баксов твердо уверены, что живут в кошмарном Мордоре и мечтают поскорее свалить от этого ужаса в солнечный Валинор, где все для людей, где живут исключительно не рабы системы, где даже этой самой системы вообще нет, где богатое разнообразие мнений и кругом эффективные стартапы. Юрий Дудь не даст солгать. Ну, время от времени, правда, в Валиноре вдруг появляются персонажи типа Джулиана Ассанжа и рассказывают всякие пакости про этот самый Валинор. Ну да с кем не бывает. Таких Ассанжей быстро ловят и умело затыкают, чтобы больше вообще ничего не говорили. Но все это исключительно в рамках борьбы за свободу слова. Ну и вот. Третьего дня американский Сенат принял закон, позволяющий ФБР следить за гражданами США без такой никчемной формальности, как решение суда. Судьи, люди занятые, чё их лишний раз за всякую ерунду дергать и отвлекать? Чё такого? Одним глазком заглянуть, к примеру, чё там вот этот гражданин в интернетах искал? По большому счету в Сенате подписали не новый закон, а немножко обновили и подправили некоторые пункты так называемого патриотического акта от 2001 года. Тогда его приняли как ответную меру на теракт 11 сентября и рассылку писем со спорами сибирской язвы, которая случилась через неделю после обрушения башен-близнецов. Ну а сейчас, судя по всему, в США снова наступили неспокойные времена. Все сидят по домам и так и норовят загуглить что-нибудь такое опасное для национальной безопасности. Получить доступ к интернет-истории пользователя ФБР может аж с 2015 года. Но для этого сейчас нужна какая-то дурацкая бумажонка от судьи, что неприятно тормозит работу органов и вообще жить мешает. Ну и вот, американский Сенат немножко посовещался и принял решение, что вся эта возня с бумажками больше абсолютно ни к чему. Куда там, извините, послали тайну частной жизни, ну, ту самую, которая только что была неприкосновенной и на которой было построено все свободное общество, а? Да, послали именно туда.
Занятно, кстати, как обновленный закон принимали. На этапе обсуждения группа сенаторов выступила с поправкой, которая таки обязывала бы ФБР получать от суда ордер, ну, эту самую бумажку. Но как-то так получилось, что для утверждения оной не хватило всего одного голоса. А получилось так, потому что несколько сенаторов, которые были против слежки без постановления суда, просто не явились на заседание. Упомянутый патриотический акт – это аббревиатура, а полное название содержит слова про сплочение и укрепление страны и создание средств противодействия терроризму. Ну и благодаря такой удобной аббревиатуре получается, что если ты против слежки, ты автоматически перестаешь быть американским патриотом. Ну, что ты там кривляешься? Это же твои родные спецслужбы. Они о тебе заботятся. Будет ли что-то подобное у нас? Ты не сомневайся. Обязательно будет. Многие наши законы старательно скопированы с законов западных. Ну, происходит это обычно с задержкой в годик-другой, ну, или там чуть больше. Но именно оттуда к нам тянут в том числе и вот такое. И это неудивительно. Если уж мы так старательно копируем их замечательную банковскую систему, их чудесную систему образования, их передовую медицину. Ну, что ж, передовые законы-то не копировать. Ведь именно они – краеугольный камень свободного общества. И ты уже спросишь, хорошо ли это? Ну, на мой взгляд, не очень. Одно дело – учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать своих. И совсем другое – повторять чужие ошибки, тупо подражая. У них ведь уже как? Вот что говорит генпрокурор США. Политика Apple по защите данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности и поэтому неприемлемо. И тут же тот же самый генпрокурор США вдогонку говорит следующее. Apple сотрудничает с авторитарными режимами России и Китая, которые пытаются организовать слежку за гражданами. Заниматься надо в первую очередь другим. Например, растить экономику, чтобы не вылететь из десятки в какую-нибудь там двадцатку. Ну, а потом и вовсе под бок к свободной Эстонии. Друзей у России, как известно, нет. И думать надо в первую очередь о себе, а не о чужих законах. А на сегодня все. До новых встреч.